Твои горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, когда уточнение этого миропонимания применительно к современным непростым реальностям существующего, имеющего быть мира нас окружающего, когда, может быть, и даже попыток установления этого миропонимания, именно потому что окружающий мир в своей временной текучести и изменчивости и, увы, греховной, содержательной, можно сказать, стороне порой предлагает самые разные вызовы именно христианскому миропониманию, нашему желанию следовать правде Божией. Но у нас есть самое главное, можно сказать, оружие духовное, самый главный для христианина инструментарий – это само Откровение Божие, Слово Божие, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, а также Священное Предание нашей Церкви, святые отцы, их толкование, их учение, которые в своей истинности, можно сказать, за столетия, даже уже тысячелетия существования опыта христианской жизни подтверждено именно действием Духа Святого, промыслом Божиим. Последние сюжеты мы посвятили разговору о формах правления, можно сказать, вернулись к теме о монархии, опираясь в первую очередь на фундаментальный труд Льва Тихомирова о монархической государственности нашего, может быть, одного из таких, в хорошем же смысле, выдающихся деятелей рубежа 19-го, начала 20-го столетия, можно сказать, что, наверное, единственного настоящего революционера, такого приверженца терроризма революционного, который всерьез покаялся и свою жизнь после этого обращения, возвращения ко Христу посвятил именно апологетике монархической государственности. Мы об этом уже говорили. Я повторюсь, это, наверное, чуть ли не единственный большой мыслитель, который умудрился так себя проявить. Не просто там как-то колебаться, метаться, вести себя, можно сказать, типичным таким образом, свойственным, ну, русской интеллигенции периода так называемого Серебряного века. Нет, этот человек, этот мыслитель, когда пришел в разум истины, он, совершенно не обращаясь уже назад, непоколебимо стал на сторону истинности именно христианской православной монархии и отстаивал эту позицию в самые эти революционные лихолетия вплоть до своей кончины. Мы также имели в виду, говоря о монархии, вообще такое представление о формах правления классическое, которое было свойственно еще античной философии, еще Аристотелю, Полибию, опираясь вот на эту схему, что республиканская форма правления, которая превращается в олигархическую форму, неизбежно сменяется монархией. Монархия, она после какого-то периода своего, может быть, там расцвета, более-менее оптимального правления, может вырождаться в тиранию. Тирания, в свою очередь, будучи раньше или позже тоже свергаема, может приводить к народоправлению, к демократии, ну, которая, в свою очередь, легко превращается в охлократию, ну и так далее. И вот в этой череде возможных смен форм правления монархия может тогда выступать действительно истинной формой, когда она освящена верой в Бога. Ну, для нас, конечно же, христианской верой. Тогда она становится определенной формой теократии, ну, как это вот и у Тихомирова говорится, делегированной теократии. То есть Бог делегирует истинному монарху, верующему христианину, у которого, можно сказать, в подчинении или, так сказать, особом попечении монаршим страна, народ, который в основе своей тоже является верующим. Ну, понятно, что такая форма делегированной теократии, то есть истинной христианской монархии, она хотя была и может быть в истории, конечно, исторически это все осуществляется порой тоже с определенными сложностями, искажениями, и нам как раз стоит, видимо, поговорить на эту тему применительно к русской истории, истории русской монархии, развитии монархической идеи в России. Но при этом мы, конечно, должны иметь в виду и современность, потому что вот то, что, о чем мы говорим, на наших глазах порой проявляется в самых разных формах, событиях, для кого-то неожиданных, а для кого-то, ну, может быть, вполне закономерных. Вот когда мы говорим о неизбежном кризисе демократии, неизбежном, можно сказать, кризисе такого, ну, республиканского строя, республиканской демократической формы правления, мы находим массу примеров и в прошлом, и в настоящем. Ну, буквально там вот одно из современных событий, это так называемый, как это сейчас окрестили в средствах массовой информации, остров Эпштейна. Ну, вот скандал вокруг публикуемых в Соединенных Штатах документов, которые очевидным образом обличают очень большое количество сильных мира сего, представителей элиты в совершенно каких-то чудовищных, извращенных формах поведения, не просто там в каком-то разврате, а, видимо, в соответствующих развращенных формах инициации, которые необходимы, чтобы попасть в этот круг сильных мира сего, что, по всей видимости, проявлялось и являло себя в форме, в том числе, сатанинских культов, вот, в которых эти сильные мира сего принимали и принимают участие. Ну, собственно говоря, это никогда не было абсолютной тайной. Сатанинские культы существовали во все времена, стоит заметить, и разного рода проявления там каких-то или ереси, или изуверских культов, там тамплиеры, не тамплиеры, альбегойцы, катары, там ассасины или знаменитый маркиз де Сад, так сказать, и так далее. Это все какие-то определенные эпизоды, которые становились достоянием, так сказать, или средств массовой информации, можно и так сказать, ну, какие в соответствующие века или времена были. Ну, вот этот всплывший остров Эпштейна в наши дни, он ставит по меньшей мере два любопытных вопроса, применительно именно к христианскому миропониманию. Ну, во-первых, а что? Значит, современный мир, я не знаю, христианский, постхристианский, какое современное массовое сознание должно это воспринять как должное что-то? Ну, просто, да, вот такой вот скандал в отношении сильных мира сего. И утереться, и согласиться с тем, что фактически мы живем в отношении правящих элит, правящей формы правления, распространенной в мире, ну, при Содоме и Гоморре, чуть ли не в самом Содоме и Гоморре. И что надо делать? Надо тогда из него как-то бежать? Или надо согласиться, что, ну, что поделаешь, да, такова форма современного правления, таковы элиты, дескать, другой элиты, кроме крайне развращенной мировой, вот этих, можно сказать, сатанистов и содомитов, просто-напросто нет. И тогда что? Если мы с этим соглашаемся, ну, или мир соглашается, так сказать, народы соглашаются, правители других стран соглашаются, обыватель соглашается. Тогда, ну что, надо ждать, не знаю, огонь и серу с неба. Ну, в буквальном или не обязательно буквальном, можно в переносном смысле. А второй вопрос, вообще, почему это стало возможным? Это какие-то игры самой элиты, которая решила, часть, так сказать, этих элит, элита решила смести другую часть, расчистить, так сказать, выражаясь вульгарным языком, властную поляну, потому что или действительно эта часть этой правящей элиты совсем уже погрязла в каком-то сатанизме, или просто, используя реальную возможность такого рода обнародования и такого рода обвинений, ну, просто-напросто, да, часть элиты убрать с шахматной доски там в свою пользу. Ну, то есть, это я к тому, что вопросы-то остаются, в том числе и в нравственно-духовном аспекте, а само по себе это все действительно говорит о чрезвычайном кризисе властного принципа, формы правления в современном мире, ну, наверное, напрашивается в таком случае вывод или вопрос, а не грядет ли действительно мировая глобальная смена формы или форм правления. И тогда что на что? Республиканская на монархическую? Но что это будет в таком случае за монархия? Может ли она быть христианской, или это будет скорее монархия, о чем мы уже говорили, антихристова толка? Вот таких два, можно сказать, важных посыла, две тематики. С одной стороны, надо поговорить о вообще истории развития русской монархической идеи, а с другой стороны, наверное, надо нам вот коснуться и вот этих современных событий, потому что, ну, как раз-таки с вопросом о формах правления, о форме правления, это все прямо взаимосвязано. Ну, пожалуйста, Георгий, вам слово.
Ну, если начинать вот со второго вашего вопроса, почему вдруг опубликовали вот эти файлы Эпштейна? Ну, во-первых, это было одно из предвыборных обещаний вообще Трампа. В Америке вот это все-таки утечка была, и всех интересовало, что это такое там творилось с Эпштейном, который то ли погиб в камере, то ли он сейчас живет в Израиле, там тоже разные версии существуют. А с другой стороны, как вот пишут в сетях, в Телеграме, это, собственно, удар так называемого клана Рокфеллеров по клану Ротшильдов. Но ясно, что это не в чистом виде уже там Ротшильды, Рокфеллеры, а эти такие, как бы, вот этим двум глобальным кланам присвоены названия по ведущим их каких-то семьям, названия с фамилиями, да, ведущих семей. Но то, что о них писали раньше, что вот Рокфеллеры выступали за глобализацию, глобализацию ценой принесения, так сказать, в жертву американской экономики глобализации. Эта глобализация должна была быть построена на долларе, а Ротшильды выступали за сохранение каких-то государств, даже не государств, а зон. То есть они хотели создать какие-то зоны, независимые друг от друга, со своими собственными валютами. Да, центральную роль всем обменным операциям, всем финансам должна была принадлежать золоту, и они должны были как раз контролировать все обменные курсы и на этом как бы управлять всеми финансами. И мы знаем, что да, Ротшильды очень много, ну, во-первых, вывезли золото куда-то в сторону Китая. Во-вторых, они там закладывали вот это предпосылки для вот сегодняшнего бума развития китайского. Они как бы стремятся перенести мировой центр в Китай, в Юго-Восточную Азию. И мы видим, что это, собственно, происходит. И вот когда пишут об этих файлах Эпштейна, то там очень много упоминаний о Ротшильдах, о тех, кто им служит, по сути дела, о европейской, американской элите. Там, о Моссаде, что все они завязаны на Моссаде, как бы этим всем управляет Моссад, потому что Моссад таким образом имеет компромат на всю европейскую, американскую элиту, и все это как-то они пытаются объединить, и как бы пишут даже, что это такой удар Рокфеллеров по Ротшильдам, при этом там очень мало упоминается Трамп. Хотя на самом деле пишут там упоминаний много, но вот как раз вот этот вот компромат уже на Трампа, он находится в руках вот этих вот Рокфеллеров, которые тем самым заставляют Трампа каким-то образом подчиняться их политике. Хотя Трамп явно выступает за национализм, за суверенитет Америки и как бы в определенной мере за изоляционизм Америки от остального мира, что остальной мир надо погрузить как бы в хаос, войны, эпидемии, и таким образом все долги Америки всему миру как бы должны проститься, да, и на фоне вот этого хаоса вокруг, вот эта зона Америки, почему он и хочет туда включить Гренландию, Канаду, Мексику, то есть вот создать такой мегаконтинент, на котором будет там порядок. То есть вот такие планы как бы. Хотя понятно, что это все только догадки, и что на самом деле все как-то сложно там переплетается. А вот то, что как бы совершенно очевидно, то, как мы знаем, что есть только две идеи, основные, высшие, тайна спасения и тайна беззакония. Есть две церкви, церковь Христа и церковь Сатаны. И вот вся эта элита мировая, это то, что мы видим, это публичная часть этой элиты. Мы видим, что вот даже в файлах Эпштейна совершенно не затронуты практически там какие-то глобальные финансисты, да, в основном это какие-то политические деятели, там, хотя есть и бизнесмены, и политики, но как бы не первого такого уровня. И тем более мы ничего не видим там. Но мы читаем о Моссаде, конечно, мы читаем о том, что там в этих переписках такая атмосфера как бы человеконенавистничества, что противопоставляются евреи и гои, что презрение гоям, что, в принципе, гоя там не то что изнасиловать, но убить и съесть, это, собственно, для иудея вообще не преступление, потому что, ну, гои, они как бы даже и не люди. У них облик людей есть, но на самом деле они не люди. Но мы об этом говорили уже, что они ведут свое родословие от Люцифера.
А вот заметьте, вообще вот это то, что о чем говорите, эта тема очень, так сказать, скользкая. Вот. Как правило, если ты публично пытаешься на эту тему рассуждать, тебя могут записать, или не знаю, или в какие-нибудь совсем уж, так сказать, конспирологи, а то еще или там в антисемиты. А здесь это действительно тема всплыла в этих файлах Эпштейна. При том, что очевидно, что же еще не все-то эти файлы-то и опубликованы, еще не весь, по-моему, комплекс документов предан огласке. Или даже если заявляется, что весь основной, или будет заявляться, то это все равно совсем не факт, что это все равно не какой-то избранный корпус, а вопрос тогда кем и по каким критериям избранный. А то, что эта тема все-таки здесь тоже всплыла, вот это вот вопрос, почему ей дозволили тоже всплыть.
Ну, вот это объясняется именно борьбой вот этих двух глобальных кланов вот этой церкви сатаны, потому что, ну, есть две идеи, есть две церкви, церковь Христа и церковь сатаны. И вот всю мы иерархию вот этой церкви сатаны, конечно, не видим. То есть те, кто оказались замешаны во всех этих, как бы в этом сатанизме, магизме, всяких педофилии, жертвоприношениях человеческих, это люди как раз публичной политики, да, которые... Они ничего не решают, они просто исполняют. Но что тут интересно, что чтобы попасть вот в этот круг людей, попасть, получить доступ к богатству, к каким-то высотам в искусстве, там, в культуре, в политике, нужно обязательно пройти вот эту процедуру инициализации, получить вот этот компромат каким-то образом, чтобы на тебя был в том же Моссаде и в той же церкви сатаны, чтобы ты был абсолютно послушен. Ты должен там изнасиловать ребенка, там, участвовать в жертвоприношениях человеческих, еще что-нибудь такое, я не знаю, кого-то убить, что-то очень большое украсть, там такое. Тогда ты человек управляемый, надежный, и тогда ты можешь претендовать на власть. Это не только на Западе, это везде, где царствует вот эта церковь сатаны. И у нас это мы уже говорили, все попроще, но... Собственно, власть-то, она одна и та же. То есть в 1917 году, царская власть в России пала, наступила власть вот этой церкви сатаны, вот эта церковь, иудейская ига, можно так сказать, которая никуда не делась, просто трансформировалась. Но те, кто реально начали управлять Россией в 1917 году, они управляют и сегодня. И именно им и перешло... Так юридически уже перешла в собственность богатство России и сырьевая промышленность. То есть из того, что вот мы видим, самое интересное в том, что мы можем сделать заключение, что во власть без вот таких вот, по крайней мере на Западе, без такого компромата попасть невозможно.
Ну, в таком случае ведь получается, что сам вот властный принцип в системе именно западноевропейской, ну, западной цивилизации, он в нравственном отношении порочен. То есть у власти не могут оказаться люди действительно нравственные, люди, которых какие-то, вот, так сказать, извращенные, преступные вещи, образ поведения, образ жизнедеятельности просто невозможен. Получается, что во власти таких людей почти нет. И как с этим быть?
Ну, а мы же говорили как раз об этом, что когда церковь сатаны приходила к власти в христианском мире, вот вы когда говорите о нравственности, вы же говорите о христианской нравственности, вы же говорите не о языческой нравственности, не об исламской, не об иудейской, особенно вот этой уже лжеиудейской, а не о нравственности каббалистов, да, там совсем другая нравственность. Там нравственность в каком-то смысле ее очень кратко выразил Ленин. Все, что на пользу революции, то и нравственно. Или можно сказать, если о каббалистах, все, что на пользу царствию земному и власти антихриста, то и нравственно. Или ислам, если сформулировать его нравственность, то то, что на пользу халифата всемирного, то и нравственность.
Ну да, если я каннибал, значит, съесть представителя из другого племени – это вполне нравственно. Но это понятно. Да, конечно, мы, в принципе, строя разговор именно в рамках передачи нашей «Горизонты», безусловно, христианской, конечно, употребляя слово «нравственность», мы имеем в виду христианскую нравственность. Но ведь как бы ни развивалась история западноевропейской цивилизации, именно она долгое время развивалась же как все-таки христианская цивилизация. При всех искажениях, при, скажем так, глобальном расколе, я сейчас даже не беру, допустим, раскол на католической церкви, православной церкви, западной и восточной. Это тоже, безусловно, так сказать, один из значимых исторических факторов, но в плане, конечно, нравственно-духовном не меньшее влияние на развитие именно идейной западной цивилизации оказал раскол между католиками и протестантами, появление протестантизма там со своей особенной этикой, завоевание нового мира, создание Соединенных Штатов. Ну, понятно, что можно рассматривать создание тех же Соединенных Штатов как, скорее, даже масонский проект в какой-то степени. Но, в принципе, всегда, в общем-то, представителями западного мира, ну, достаточно долгое время, может быть, где-то все-таки до конца 20 века, подразумевалось, что и Западная Европа там, и Соединенные Штаты – это все-таки цивилизации, ну, страны, принадлежащие христианской цивилизации. И при всех там искажениях для какого-нибудь протестанта понятие нравственности, наверное, все-таки находилось достаточно долгое время в неком таком библейском контексте, который, конечно, может и мог и может пониматься по-разному, но все-таки где-то в каких-то, повторюсь, более или менее широких там рамках именно христианской этики, христианской нравственности. То, о чем вы сейчас говорите, это уже, понятное дело, совсем другая ситуация, когда получается, что вообще понятие о нравственности в современном западном мире, не в последнюю очередь там в властном и политическом, они уже совершенно перестали быть христианскими, они до крайности размыты и могут включать в себя вообще какие-то совершенно разные сегменты, вплоть до, я не знаю, нравственности там каннибалов или высших, так сказать, слоях, находящихся в властной пирамиде, или своего рода Содома и Гоморры, которые тоже оказываются наверху в первых рядах.
Но то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз есть как бы окончательное уничтожение христианского мира. И как раз уничтожение христианской нравственности. Но может ли нормальный человек, ну там еще 50 лет назад, например, заменить отец и мать на родитель один и родитель два? Может ли нормальный человек предположить, что если человек считает, что он черепаха, то надо к нему обращаться как к черепахе? И если ученик в школе хочет, чтобы к нему обращались, что это оно, не он и не она, не мужчина и не женщина, а если вот как в Ирландии учитель отказывается его называть, ему банк, который, казалось бы, при чем тут банк? Но именно банк блокирует счета за то, что они называют ученика «оно». То есть вот эти все туалеты, эти трансгендеры, это равноправие гомосексуалистов, значит, и нормальным семьям, да, уравнивание. Ведь понимаете, когда человек приходит на парад гомосексуалистов, или хотя бы он соглашается внутри себя с тем, что да, гомосексуалисты, а они имеют право на это такое же, что вот у них любовь такая, мужчины к мужчине, а есть любовь мужчины к женщине. На самом деле, ну какая может быть любовь мужчины к мужчине? Это извращенная похоть. Получается, что если мы уравниваем их, то мы о чем говорим? О том, что все люди, рожденные в семье, это просто не плод любви, а плод похоти, животное. И что нет ничего, ни Бога, ни Духа, ни Святого, ничего. И если человек с этим соглашается, у него разрушается вообще нравственная структура личности, вообще структура личности. Потому что половой инстинкт, он очень сильный. И когда в нем вот он соглашается на такие абсурды, человек под давлением, ведь сколько миллиардов долларов, там, не знаю, триллионов вложено в это во все. Сколько вложено в науку, которая доказывает, что есть гомосексуализм среди животных, что абсолютно абсурдно, потому что не может у кобеля быть течки, да. И все это, вот эта ложь, она через все, через психологини, вот сейчас появилось, так мы очень много психологинь, которые рассказывают о том, как их женщин психологически третируют в семьях дети, собственно, и муж, и родители, и нужно уйти и реализоваться где-то там, не знаю, в психологии. То есть вот совершенное безумие, и она становится нормой жизни. Даже люди удивляются, а что не так вообще? А вообще, почему я не могу делать то, что я хочу? Вот я хочу, я считаю, что вот так правильно. А кто мне будет указывать? Почему я должен там следовать воле какого-то бога, который вообще не хочет, чтобы я делала то, что я хочу, а должна делать то, что бог хочет? Это что такое? Что за бог? Да мне такой бог вообще не нужен. Мне нужен бог, который будет мне, как золотая рыбка, помогать мне самореализоваться. То есть вот для того, чтобы элиты проводили такую политику, во-первых, сами элиты надо в это погрузить, в это замарать, с тем, чтобы они, во-первых, даже понимая, что это сатанизм и бред, все-таки не могли уже отказаться, потому что в Моссаде там где-то на них компромат лежит, да. Во-вторых, чтобы они, большинство, сами почуяли вкус вот этого растления, да, такого сатанизма. Вот это уже прямое действие, это воплощение в мир как раз принципов сатанизма, потому что когда пишут, что будет происходить там уже в царстве Антихриста, что уже злые духи выйдут на поверхность, да, и все формы разврата немыслимые там как раз с насилием, с какими-то мучениями, с убийствами, с жертвоприношениями и похотью, все вот это будет совмещено и сопряжено, но мы видим подготовку к этому. И мы видим как раз элиты, созданные вот этой невидимой частью вот этой церкви сатаны, вот этой иерархии тьмы, которые уже исполняют безропотно вот эти безумные... Вот представьте себе, Британия. Вот недавно сообщение прочитал, полиция обнаружила двух девочек 11 и 12 лет пьяных и обкуренных среди 5 мигрантов мусульманских мужчин взрослых. Девочек арестовали за пьянство, а мужчин отпустили в Британии. То есть это, ну, можно было такое представить 50 лет назад, я уж не говорю 500 лет назад. То есть мы видим, к чему это идет, и если мы посмотрим с момента распятия Христа и до нашего времени, мы видим сначала развитие, расцвет христианского мира, а потом его растление, уничтожение монархии, уничтожение аристократии, и когда к власти приходят олигархи, а олигархи – это уже никакой веры нет, никакой нет ни святости, ни нравственности. Что выгодно, то и нравственно. И вот такие люди начинают управлять миром, их таких и приводят к власти, и этими людьми как раз очень легко управлять с помощью денег, в том числе с помощью социального положения, статуса, образа потребления. Как раз они идеально управляемые вот этой церковью сатаны, а у которой как раз в руках вся система финансов мировых, да, вся система, основанная на ростовщичестве. И мы отдельно об этом говорили, что, собственно, ростовщичество – это магическая технология как раз завоевания власти в христианском мире. Мы немножко сбились с темы. И вот этому может противостоять. Вот мы, когда обсуждали циклы Папиолибия, мы говорили, что сейчас это не работает. Сейчас установлена мировая власть олигархии, которая подчиняется магической церкви сатаны. И эта власть олигархии, она имеет такую вывеску демократии, да, которая ничего общего не имеет ни с какой демократией, это просто манипуляция, обман, маскировка, это тотальная анонимная власть денег, полная. Да. И вот мы видим, к чему власть денег привела элиты, и какие подготовлены мировые элиты, и что они хотят сделать с некогда христианским миром. И здесь, возвращаясь, так сказать, к монархии, то мы уже об этом много говорили, что вот этой системе власти, мировой власти, церкви сатаны, вот ростовщиков, вот этой власти выгоды, власти политической целесообразности, власти вот этих извращенцев, может противостоять только христианская монархия. Никакой другой вид власти не в состоянии, в принципе, ей противостоять. Потому что это что такое? Это торжество церкви сатаны, а ей может противостоять только церковь Христа. И мало того, если мы вспомним, например, цитату из Моисея после грехопадения человека, там же что написано в конце? «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вот это мы и видим в файле Эпштейна. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». То есть тут речь о том, что вот сам Бог положил вражду между церковью Христа и церковью сатаны. И поэтому противостоять церкви сатаны может только церковь Христа. И только та власть, то государство, которое основано на принципах христианства, христианской нравственности, христианских идеалов, христианской истины, может противостоять вот этой тьме. И вся наша надежда как раз на то, что благодаря вот этому подвигу искупительному и царской семьи, и самого царя, и сонма целого наших новомучеников российских, да, но если русский народ, не советский, советский народ – это совсем искусственный такой голем, который вообще не способен даже, так сказать, к разумной деятельности, не то что там к какому-то покаянию. Вот если русский народ все-таки покается, да, если он начнет молиться, то, может быть, Бог даст, и, ну, Бог, и у нас возвратится и христианство, и тогда христианская монархия, потому что мы же как раз в прошлый раз обсуждали, и сегодня хотели это обсудить, что настоящее самодержавие, особенно русское самодержавие, держится только на вере, на единстве веры народа и монарха, и аристократии, да, которая служит монарху, и с помощью которой монарх управляет народом, опираясь на поддержку народа. И вот это единство веры, единство истины, ведь в нем в чем смысл-то? Что люди живут не так, как хочется, а так, как должно жить. Они живут по заповедям Божиим, по заповедям Христа. И существует два института, описанные в том числе еще Аристотелем. Это абсолютные такие истины, можно сказать, прописные истины для людей, которые как-то более-менее образованы. Что существует институт церкви, институт священства, которые хранят истину, потому что истина, ее нельзя доказать логически. Истину можно воспринять только верой, потому что истина – это есть воля Бога живого. Эту истину Бог открывает человеку в откровениях, да, вот этот божественный свет истины и любви воспринимается ангелами. Эти ангелы, есть иерархия ангелов, где вот эта истина преобразуется от уровня к уровню, сверху вниз, таким образом, чтобы она стала понятна и доступна на следующем, более низком уровне иерархии сознания и бытия, потому что сознание определяет бытие, а не наоборот. И при этом, чтобы истинность нисколько не умолилась, чтобы там не появилось ни капли лжи, чтобы это была абсолютно кристальная истина, но она для каждого уровня иерархии сознания и бытия своя. И вот иерархия ангелов их преобразует, потом иерархия святых их преобразует, а эти истины формализуются в канонах церкви, в правилах церкви, в трудах святых отцов, потому что это нельзя сказать, что истина – это, например, МЦ в квадрате пополам равно Е. Это не истина. А истина – это воля Бога живого, которая открывается человеку как иерархия добродетелей. А что такое иерархия добродетелей? То есть как должно жить каждому отдельному человеку, народу в целом, государству, властителям? Для каждого уровня свои требования, свой путь. Вообще у каждого человека свой путь. Хотя он имеет абсолютную свободу, Бог дает огромную свободу человеку творить и жить, как он хочет, но при этом исполняя заповеди. Потому что если человек, например, будет прыгать, как часто пример приводит Алексей Осипов, будет прыгать с 10 этажа, он разобьется. Хотя у него есть свобода прыгнуть, и у него есть свобода нарушить заповедь, но он разобьется. Сначала духовно, потом нравственно, потом телесно. И такой народ просто исчезнет.
Свобода человека, она, можно сказать, никогда не является абсолютной. С одной стороны, человек абсолютно не может быть свободен в отношении Бога как источника жизни вечной, потому что в самом человеке нет источника этой вечной жизни, как в Боге. Если бы в человеке был источник этой жизни, он бы сам был бы Богом. Поэтому, делая выборы между Богом и не Богом, так сказать, отсутствием общения с Богом, это выбор между светом и тьмой, жизнью и адом, так сказать. Во-вторых, в условиях, да, нашего земного бытия человек в определенной степени, ведь в отношении своей свободы он детерминирован самим грехом, греховным образом своей жизни. Страсти и грехи, они человека гнетут, воюют против человека. И чтобы быть свободным от греха, нужно научиться общению с Богом. Тогда ты имеешь, ну, самое главное оружие – благодать. Ну, оружие против грехов и страстей. А что касается осуществления жизни внешней, общественной, государственной, политической, конечно, здесь свобода ведь человека, она тоже во многом оказывается ограничена, потому что это определенные интересы людей, и политиков, и партий, так сказать, и чиновников, и кого угодно, они пересекаются, при том, что множество этих влияющих там на тебя и на твои желания и движения интересов, они далеко не всегда нравственно безупречны. Тем более, когда в ход идут действия и когда имеют свободу большую, чем у честного человека, люди или политики такого типа и такого нравственного, точнее, безнравственного содержания, как, ну вот, из круга ставшего на слуху того же Эпштейна. Поэтому вообще осуществление жизни, так сказать, общественной, политической, оно связано с очень большими сложностями, как мы понимаем. А осуществление принципа монархического, настоящего, христианского, наверное, оно возможно только чудесным образом. Ну, чудесным образом для нас, христиан, подразумевается при прямой помощи Божией, при прямом, порой даже вмешательстве промысла Божьего, а что, собственно говоря, для христианина вовсе не является чем-то абсолютно невозможным, но чтобы это могло осуществляться, нужна вера, и далеко не одного человека, а вера некого здорового ядра, здоровой части народной все-таки. Ну, к разговору о особенностях развития монархической идеи в истории России, если Бог даст, мы вернемся в следующий раз, потому что сегодня было важно поговорить о некоторых современных реалиях. Ну, впереди еще у нас, я надеюсь, такая возможность представиться. Если хотите, Георгий, пожалуйста, можете подытожить тему нашего нынешнего разговора.
Ну вот Лев Тихомиров вот в этой книге «Монархическое государство», он в частности пишет о том, что основа общества – кооперация чувств, желаний и представлений. Свобода необходима, потому что без нее не будет высокой личности. Власть необходима, потому что без нее не будет общественной кооперации. И он, ссылаясь на Победоносцева, пишет, что человеческой личности свойственен поиск идеала, которого можно было бы без зависти подчиниться. Особенно ярко это проявляется у женщин. И вот эти идеалы сегодня вне религии, вне монархии формируются церковью сатаны. И в том числе и женщины особенно сильно подчиняются вот тому, чему их учат, вот этому феминизму, тому, что ни семьи, ни детей, ни мужа не нужно тебе. это все ограничивает твою личную свободу. А в христианстве все прямо наоборот. Может быть, в следующий раз мы начнем вот с этих цитат, потому что они как фундамент вообще вот построения нормальной государственной власти, которая как раз достигла, наверное, наивысшего такого расцвета как раз в России. В России вот в форме русского самодержавия. И как, забегая вперед, пишет Лев Тихомиров, что вот эта идея самодержавия была взята у Византии, которая вырабатывала ее тысячу лет, но она все равно была не лишена недостатков. А Россия восприняла ее не такой, какая она есть, а в ее идеальном виде. То есть она реализовала идеал уже вот этой идеи самодержавия, основанной на вере, на нравственности христианской, на единстве монарха, элиты и народа, именно на вере основанной.
А реализовала или пыталась реализовать? А если реализовала, то, собственно говоря, в какую эпоху, в какой момент? Или это тема разговора следующей передачи?
Но она ее реализовала, но потом, мы уже говорили, у нас был Петр I, можно сказать, отступник, который подменил русскую идею, и вот это все равно там понятно, что было два процесса. С одной стороны, развитие, то есть реализация вот этой идеи русского самодержавия, да, расцвет русской культуры и одновременно ее разложение, потому что уже в основании ее была заложена секулярная европейская идея.
Да, давайте об этом подробнее в следующий раз, поскольку эфирное время сегодня наше истекло. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны наши темы, наши суждения. Спасибо тем, кто нас в той или иной степени и форме поддерживает. Напоминаю, что файлы наших передач можно найти в архиве «Радио Благовещение», а также на сайте, посвященном именно нашим горизонтам, «Горизонты культуры РФ», в системе подкастов Яндекс.Музыки, ВКонтакте Видео. В общем, те, кто пользуется интернетом, при желании легко могут это проделать. А число наших передач, сюжетов приближается уже к 3,5 сотням. Храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.